Когда благодать, тогда так быстро время проходит. Сегодня особенное торжественное собрание, и оно насыщенное, оно богатое, и мы действительно благодарны Богу и за богатство урожая, за жатву, за те плоды, которые произвела земля с одной стороны, но с другой стороны, братья и сестры, и мы с вами не бедны. И Церковь Божья нам богата и благословенна Господом. Мы радуемся сегодня, слыша пение прекрасное, музыку прекрасную, и благодарим за то, что кто-то трудился, что кто-то старался, прилагал усердие, и Бог благословил, и мы сегодня принимаем. С другой стороны, кто-то сегодня и сеет. Сегодня праздник жатвы, и, наверное, при всем том, что порой сложно найти людей, которым бы нравилась осень. Знаете, это такая, как поэт когда-то сказал, унылая пора. Хотя он дальше продолжил очей очарования и так далее. Но, тем не менее, есть нечто в осени такое, что навевает какие-то меланхоличные такие чувства, грусти, замирание какое-то в природе, увядание той красоты, пышности, которую мы наблюдали весной или летом. Знаете, приходит какое-то чувство грусти, печали, но благодарение Богу за то, что именно осенью у нас есть такой праздник. Весной мы таких бы плодов здесь не собрали. Это то, что как результат, это то, что как итог весенней пахоты, труда летнего, зноя, жары. И в конечном итоге мы говорим: Господь, слава Тебе! Не напрасным был этот труд, не напрасны были эти усилия. Не сама по себе, конечно же, произвела земля этот плод, но Ты благословил, благословил землю, благословил труд людей. И когда Господь говорит о полноте или совершенстве радости, то обратите внимание, что Он говорит и отсылает нас именно к этому моменту, именно к моменту жатвы. В книге пророка Исаии 9 главе написано, что «Ты увеличишь радость народа, он будет веселиться при Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи». Иными словами, Господь говорит, что вот это действительно образец совершенной радости, что это действительно то время, когда время изобилия, время урожая, при всем том, что, может быть, природа замирает, но тем не менее, тот, кто трудился на земле, он радуется, потому что все его труды были не напрасны. Но рассуждая о жатве, о том, что это действительно всегда праздник особого веселья и радости, в том числе и для нас, хочу и задаться вопросом, а всегда ли жатва является действительно радостным праздником? Наверное, есть ситуации, когда жатва, в общем-то, не очень-то радует нас. Ну, во-первых, приходилось ли вам, кто уже имеет отношение к земле, к посеву, посадить больше, чем вы потом пожали? Бывает такое, братья и сестры? Было, по крайней мере, может быть, не совсем погодные условия или были сопутствующими, и, ну, условно, посадили там этой картошки, а выкопали-то и не выкопали потом обратно столько, сколько посажено этих семян. Бывает такое, что и вообще убирать нечего. Бывает и такое. И, казалось бы, трудился, старался, сеял эти семена, жертвуя ими. Приходит время, и в итоге ноль. Нечего убирать. И приходится просто запахивать это пустое поле, которое так ничего и не принесло. И вроде бы жатва, жать-то нечего. Порой, с другой стороны, и жнем мы то, что не хотели бы жать. Когда мы сеем что-то доброе, то мы хотим доброе пожать. Но порой в нашей жизни есть жатва, когда нам приходится собирать то, что мы не хотели бы собирать в нашей жизни. И тогда тоже не скажешь, что это особенное торжество и радость для нашего сердца. И тогда действительно эта унылая пора превращается в более чем унылую и в смысле настроения, и погоды, и в смысле того, что и нечего увидеть, и нечего взять в руки, потому что ничего нет. Как нам избежать в нашей духовной жизни подобного состояния, братья и сестры? Потому что этот праздник – это не просто праздник, ограниченный земными плодами, земными благословениями. Для нас очень важен глубокий принцип, духовный принцип, заложенный в этом празднике, принцип сеяния и жатвы. Я хотел бы вместе с вами немножечко сегодня обратиться к Слову Божьему, насколько позволяет время, и некоторые истины просто напомнить самим себе. Книга, послание Галатам, 6 глава, 7 стиха и ниже. Давайте вместе прочитаем несколько стихов из этого отрывка. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, Будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Аминь. Не обманывайтесь. И это не единожды здесь упоминается, не только в этом послании, в других посланиях. Слово Божье, Дух Святой говорит именно к церкви, к верующим людям. Не обманывайтесь. Не позвольте вести себя в заблуждение. Не уклонитесь, иными словами, от истины и не позвольте обольстить вас. Есть то, что неизменно, есть то, что неотменимо. И Писание предостерегает о том, что будет время, когда люди будут и учить иному. Будет время, когда иные учения принесут люди. Будет время, когда люди будут стараться утвердить иные нормы морали, поведения. Какие-то особые откровения, которые будут опять же провозглашать люди. И Писание говорит, не обманывайтесь. Не позвольте кому-то ввести вас в заблуждение. Не обманывайтесь и в том числе в отношении тех принципов или законов духовных, которые мы имеем или которые мы должны соблюдать. И один из этих принципов записан здесь, вот в этой седьмом стихе этой главы написано, что посеет человек, то и пожнет. Закон сеяния и жатвы. Это один из основных духовных принципов, либо законов, который касается всех людей без исключения. Это один из очень важных жизненных законов, которые мы должны помнить, знать, хранить и понимать истины, которые заложены в этом законе, в этом принципе. И если для земледельца важно, когда сеять, каким образом ухаживать за землей для того, чтобы она максимальный плод дала, и по большому счету для нас, горожан, это дело, знаете, такое не совсем и понятное, и далекое для нас. Мы единственное, что приезжаем в магазин, приходим в магазин и покупаем то, что в конечном итоге выросло, то, когда мы говорим о духовном законе сеяния и жатвы, это касается всех, без исключения. Я хочу напомнить определенные истины для того, чтобы в конечном итоге, пройдя этот жизненный путь, пройдя или преодолев все эти годы нашей жизни, мы действительно не оказались, как люди иногда говорят, у разбитого корыта. Чтобы в итоге, когда мы подойдем к концу, завершению этой земной жизни, не было это время, не был этот день унылым, печальным и мрачным для нас. Первое, о чем я хотел бы напомнить для нас, это то, что этот принцип сеяния и жатвы, он неизменен. Он неотменим, его никто не отменял. Бытие 8 глава, 22 стих, мы уже слышали об этом сегодня, написано. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Иными словами, Господь утвердил это, что до последнего дня земли, жизни человеческой цивилизации, вот эти принципы будут соблюдаться. Первый из них – это сеяние и жатва. Не прекратится. То есть, в конечном итоге мы живем не только под действием этого закона в физическом мире, но в том числе и в духовном. Этот принцип устанавливает взаимосвязь между приложенными усилиями и, в конечном итоге, результатом, либо плодом того, что было положено. И если мы понимаем, то мы понимаем, что действительно для того, чтобы получить что-то, иметь какой-то результат, иметь какой-то успех, должно что-то сделать. Библия называет это сеянием, нужно что-то совершить. Создается семья, но предваряя это, должны быть какие-то отношения. Люди должны полюбить друг друга. Опять же, в семье рождаются дети, но прежде этого что-то должно произойти. Когда мы говорим о разных ситуациях, о разных аспектах нашей земной жизни, то мы понимаем, что даже тогда, когда мы ничего не делаем, все равно мы сеем. Когда мы ничего не производим, все равно мы сеем. Мы сеем лень, мы сеем пассивность, мы сеем праздность, но все равно мы сеем. И это важно очень для нас, братья и сестры, потому что за сеянием придет жатва, позже или раньше. И принцип сеяния и жатвы предполагает умножение. Посеял одно зерно, вот передо мной хорошая картинка, я так присмотрелся. Здесь небольшой мешочек, и потом, знаете, такое зерно сыплется, там целая корзина стоит. В 10 крат, ну я примерно представлю. Принцип сеяния, посеял меньше, выросло больше. И потому для нас очень важно помнить, что этот закон, он действует и для нас. Почему это важно для христиан? Иногда мы считаем, мы берем какие-то стихи Писания, например, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от всякого закона греха и смерти. И мы говорим, мы свободны, Бог освободил нас. Никаким законом мы не подчиняемся, мы по благодати живем. Но обратите внимание, я намеренно прочитал это место из послания Галатам, послание к церкви, которая стала уклоняться в закон, которые попытались заложить основанием своего спасения какие-то дела, заслуги пред Богом. И Павел, он как никто иной противостоял этим тенденциям. Он говорит, не может исполнением закона оправдаться никакая плоть. Кто? Как вы могли, начиная духом, заканчивать плотью? И он говорит о том, что действительно мы не должны вновь порабощаться игу этого закона, мы должны стоять в свободе. Но обратите внимание, в какой свободе. Он говорит, эта свобода ни в коей мере не должна служить поводом к угождению плоти. Но эта свобода, ваша христианская свобода, которую вы по благодати получили, должна вести вас к осознанному служению друг другу. Любовью служите друг другу, написано. И потому в этом послании он и говорит, носите бремена друг друга. Наставляйте друг друга, исправляйте друг друга, если что-то произошло. Поддерживайте, заботьтесь друг о друге, каждый делись добром друг с другом. Почему? Почему Павел, который так радеет за свободу, говорит о неком повелении, определенном законе? Потому что это закон сеяния и жатвы. Делай, сей, говори добрые слова, поддержку окажи, доброе дело кому-то сделай, и ты пожнешь. То есть он не перечеркивает действие этого закона. Два момента, на которые хочу обратить внимание. Первый – это ободрение для нас. Я знаю, и сам где-то переживаю определенные моменты, когда ты сеешь, когда ты служишь, когда ты говоришь, когда ты молишься, когда ты свидетельствуешь, когда ты делаешь все, что можешь делать в твоих силах, прилагая всякое усердие и силы, а результата нет. А порой люди, вместо того, чтобы каким-то образом оценить, изменить свою жизнь, они разворачиваются и уходят равнодушно. И порой ты ждешь этого результата, а он не приходит. И порой ты ложишь на этот жертвенник все свои силы, а результата не видно, по крайней мере, сегодня, сейчас. И знаете, это так легко разочароваться, так легко просто опустить руки, встать в сторону и сказать, не надо, не хочу, я устал, нет в этом никакого прока. Не забывай, закон сеяния и жатвы, брат мой, сестра, все равно действует. И я хочу сказать, что когда бы эта жатва ни была, но она будет, аминь, скажите. И не напрасны ни твои молитвы, и не напрасно ни твое слово свидетельство, и не напрасны твои труды, и написано, не тщетен труд ваш пред Господом. 125-й Псалом, 5-6 стихи, сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Слышите? Может быть, тяжело, может быть, со слезами, может быть, люди не понимают. Бог верен, Его принцип действует. Будет жатва, понесешь ты эти снопы. Если не ты, дети твои понесут эти снопы, будет эта благословенная жатва. И никогда ни одно твое слово, ни один твой вздох, который во имя Господня ты совершал, не был и не будет напрасным. Аминь. Второе, это то, как предостережение, что я хотел сказать. Почему? Потому что сегодня я слышу, звучат такие слова, и я понимаю, что это превратное понимание благодати. Люди говорят следующее. Мы ж под благодатью. И потому Бог, Он Бог всех прощающий. И когда бы, с чем бы ты ни пришел, всякий грех Бог простит, Бог помилует, Бог очистит, Бог спасет, Бог разрушит все последствия этого греха. Вот это последнее утверждение я сегодня хочу оговорить. Да, действительно, каким бы ни был грешным человек, всякий, приходящий к Богу, не отвергается вон. Бог принимает, Бог более того ищет всякого человека. Бог спасает нас от последствий грехов наших. Бог избавляет нас от грядущего гнева и суда. Это правда. Бог дает нам право войти в небо. Но, и это но должно быть отрезвляющим для нас, есть то, братья и сестры, что в нашей земной жизни мы неотвратимо все-таки пожнем. Есть то, что невозможно изменить, что невозможно отменить. Есть то, что в конечном итоге, хотя бы отчасти, но мы пожнем как следствие греха нашего. И порой мы забываем о тех примерах библейских. Вспомним Давида, давайте. Он совершил грех. За неимением времени не буду подробно останавливаться, но Бог простил его. Плакал, пришел пророк Нафан, обличил его, он сокрушался, он смирял свое сердце, он плакал пред Богом. Бог простил. Но... Опять же мы говорим это «но». Первенец умер. Между детьми постоянно тяжбы и вражда. И шли брат на брата, и потом на отца в том числе. В определенном смысле это результат сеяния определенного. Сеяния греха, сеяния в плоть, о чем я чуть ниже скажу. Когда мы читаем новозаветную историю о разбойнике на кресте, опять же, она достаточно красочна для нас, и мы забываем, что это человек, который последнюю минуту жизни обратился к Богу. Он воззвал к нему, уже будучи распятым на этом кресте, и попросил, по сути дела, это было его покаяние: «Господи, помяни имя мое в царстве твоем». Что сказал ему Иисус там на кресте? «Ныне же будешь со мною в раю». Он получил прощение. Он получил право первым из людей, бандит, разбойник, человек, который убивал, за просто так не вешали на крест. Он удосужился войти в Царствие Божие первым, но, скажите, его сняли со креста. Ему оказали милость. Бог же простил, давай, сходи, живи дальше. Он умер там на этом кресте. Он понес, по крайней мере, в этой земной жизни определенную жатву того, что он сеял, хотя Божье прощение получил. История Петра можно вспомнить. Благословенный апостол Божий, ученик достаточно ревностный и горячий, верный, но в какой-то момент он проявил слабость, и вы помните, трижды отрекся от Христа. И, казалось бы, Бог простил. Господь послал день своего воскресения: «Петру, особо скажите, что я жив, я воскрес». Он по-особенному проявил эту любовь к своему ученику. И, казалось бы, Господи, ну если простил, может, не надо тут на странице Писания вот эти позорные мои слова отречения. Может быть, не надо. Пускай не знают потом в веках церковь, христиане, которые будут веровать потом меня. Но эта история запечатлена, и мы читаем об этом. Не для того, чтобы превозноситься над Петром. Мы сами все люди, и мы живем в нашей плоти. А для того, чтобы это было предостережением и определенным уроком. И потому я почему останавливаюсь на этом моменте. Порою грех разрушает наше здоровье и... чего-то мы лишаемся. Порой грех разрушает нашу семью, и потом вернуть жену, детей потерянных уже нет возможности. И последствия эти остаются. Женщина, совершившая аборт, и которая осознала, что убила дитя свое, кается пред Богом, Бог прощает, но дитя не возвращается. Кто-то, может быть, гулял, жил, как хотел, и поступал по прихотям и похотям своим. Потерял целомудрие свое, действенность свою, и это уже тоже не вернешь. И уже замуж, и жениться ты будешь, имея определенный ущерб, какой-то порок определенный. Я потому хочу сказать, будьте серьезны по отношению ко греху. Не допускайте такой мысли, что я хочу, живу, гуляю, беру от жизни все, потом покаюсь, и жизнь, аки младенец, снова чистого листа начнется. Знаете, если Господь позволит, то может начнется с нового листа. Но предыдущие листы, чем они будут заполнены этой жизни? И потому я хочу сказать, не теряйте полноты Божьего благословения. Не теряйте полноты Божьего плода вашей жизни. Не сейте в грех, не сейте в плоть. Потому что в конечном итоге хоть что-то, но вам придется пожинать в этой земной жизни. Бог их сохранит от этого. Не отделяйте момент своего покаяния, когда люди хотят пожить для себя, и потом говорят, там на пенсию пойду покаюсь. По сути дела, ты уже посвящаешь Богу не всю свою жизнь. Ты посвящаешь Богу остаток этой жизни, причем уже такой увядающей жизни. И поэтому к молодым людям сегодня обращаюсь, к подросткам. Сегодня все вместе мы здесь. Не ждите этих преклонных лет. Для вас есть особое привилегие с юных лет посвятить себя Господу. Верить свою жизнь Ему, чтобы полнота Божьего сеяния жатвы была в вашей жизни, а не потом хоть что-нибудь как-нибудь собрать. Пусть Бог благословит нас иметь полноту благословения и жатвы Божьей в нашей жизни. Второе, на что я хотел обратить здесь внимание, это то, что здесь Писание обращает наше внимание на то, что есть два вида сеяния и жатвы. Восьмой стих написано: есть те, кто сеет в плоть, и есть те, кто сеет в дух. Третьего не дано. И если ты не сеешь в дух, автоматически ты сеешь в плоть. Для того, чтобы понять, может быть, более ясно, чтобы, о чем идет речь, сеющий в плоть – это тот человек, который живет в соответствии с побуждениями своей природы ветхой, своей плоти, отвечая или угождая ее прихотям. Сеющий в дух – это человек, который живет, чтобы угодить Духу Святому, потому что это слово «дух» и «от Духа пожнет жизнь вечную» имеет в виду Духа Божия, хотя здесь написано с маленькой буквы. И потому Господь говорит, тот, кто сеет плоть, тот, кто иными словами угождает этой плоти своей, ее прихотям, ее желаниям, в конечном итоге, он неизбежно пожнет тление, он пожнет смерть. Но кто сеет в дух, кто всю свою жизнь и желание своего сердца направляет на то, чтобы Богу угодить, чтобы жить угодной жизнью Господу, тот пожнет жизнь вечную. Этот стих здесь записан за моей спиной. Сейте в дух, братья мои и сестры. Давайте жить той жизнью, которая действительно будет являть то, что мы живем во славу Божью. Хочу сказать, что неверующий человек, в принципе, сеять в дух не может по определению. Слово Божие говорит, это Римлянам послание, 8 глава, 8-9 стихи, что мы не по плоти живем, когда живем по Духу, когда Дух Божий живет в нас. И потому живущие по плоти Богу угодить не могут. Люди, которые не возрождены свыше, не верующие, не принявшие Иисуса Христа, они не могут сеять в Дух. Они могут жить по своей природе, по какой-то культуре, по каким-то на основании какого-то воспитания. Они могут жить, к сожалению, на основании каких-то относительных и изменчивых принципов морали сегодняшнего мира. И даже могут делать добрые какие-то благородные дела. Я не об этом говорю. Но говорю о другом, что в конечном итоге все равно таковые люди не пожнут жизни вечной. В итоге они не достигнут спасения. Потому что это происходит тогда, когда мы прежде всего, это точка отсчета, позволяем Богу посеять в наше сердце. Та разница между верующим и неверующим, рожденным свыше нерожденным, в этом и заключается. Прежде чем я моей жизнью буду сеять в Дух, я должен позволить Богу посеять мое сердце. Что происходит, когда проповедуется Слово? Что происходит, когда мы свидетельствуем о дивных делах Божьих? Что происходит, когда мы говорим «Ты достоин»? Что происходит, когда мы вместе поклоняемся Богу? Происходит сеяние в сердце каждого человека. Дорогой друг, кто-то, может быть, сегодня впервые здесь, в этом храме. Сегодня Бог хочет посеять слово надежды, слово спасения в твое сердце. Открой это сердце. Открой для того, чтобы плод, жатва, покаяние произошло. Чтобы, осознав ужас греха, ты мог сказать: «Господь, я признаю, что я действительно человек грешный и сам не могу оправдаться своими заслугами. Я признаю, что Иисус Христос, Агнец Божий, был распят на кресте ради меня, за мои грехи». Это то, что Библия называет рождением свыше. И вера, Божья вера, это не то, что передается по культуре, это не то, что передается как семейная традиция. Вера – это то, что происходит в результате принятия семени Божьего Слова. Это то, что происходит, когда Бог поселяется в сердце нашем. И потом Господь говорит для нас, у верующих людей, что у нас остается риск, оказывается, в том числе, уже будучи спасенными людьми, тем не менее, еще по-прежнему сеять в плоть. В этом послании много говорится о делах плоти. Я не буду повторять, там множество написано, и вражда, и ссоры, и прелюбодеяния, и всякие другие вещи. Но я даже не на это хотел сегодня заострить наше внимание. Все то, что мы делаем для своей славы, все то, что мы делаем по своей воле, когда мы живем для самих себя, когда мы сосредоточены на том, что мне приятно и угодно, по сути дела, мы сеем в плоть, а не в дух. Фарисеи, которые так много были обличаемы Иисусом, делали духовные вещи. Давайте помнить об этом. Они молились. Духовно? Духовно. Они постились. Духовно? Безусловно. Они делали милостыню, давали милостыню. Но я хочу сказать, что они сели не в дух, они сели в плоть. И пожинали в конечном итоге осуждение и тление. Почему? А потому что ради себя, хороших и любимых. Потому что не ради славы Божьей. Вроде внешне приятные и правильные вещи, но не делали ни с тем состоянием сердца. И потому это был посев не в дух, а в плоть. Они самим себе угождали, своей природе, горделивой и самолюбивой. Да сохранит нас Господь от этого, братья и сестры, аминь, скажите. Чтобы наша жизнь, наши поступки, чем я дальше говорю, иные люди говорят, что ж такое сеяние в дух? И это третье, чем я хотел сказать. Сеяние в дух – это то, что приходит или происходит через правильную жизнь в физическом теле. То есть сеяние в дух – это не что-то оторванное от реальной жизни земной. Это не какой-то, знаете, мистический какой-то экзорцизм. Это не какие-то там молитвы затворнические. Это не какое-то там, знаете, самообразование, когда человек сам себя все больше, больше конференций, там какие-нибудь занятия, институты и так далее. Но никакого прока, никакой пользы не дают людям. Нам нужно задавать вопрос: Господи, полезен ли я? Господь, имею ли я вклад других людей? Имею ли я влияние на других людей? Почему здесь 9-10 стихи Писания апостол Павел говорит: делая добро, да не унываем? Почему? Потому что это то, что мы сеем в дух. Потому что сеяние в дух, оно связано с реальностью нашей жизни, наших отношений, тех людей, которые близки для нас, а может быть и далеки для нас. И потому Господь говорит: не унывай, но совершай, доколе есть время, это время благоприятное для тебя. Делай этот посев в жизнь других людей, и ты пожнешь это благословение. И в конечном итоге апостол Павел подводит это уже в другом послании, первом послании к Коринфянам: сеяние и жатва. Оно ведет нас от земной жатвы к к небесной, братья и сестры. Христос стал зерном пшеничным, которое было посеяно. Он умер на кресте, чтобы дать жизнь многим и многим поколениям христиан. И сегодня Господь ожидает, что наша сама по себе жизнь, не просто слова, наши мысли, добрые дела, но вся наша жизнь, она стала соответствующей вот этому принципу сеяния. Бог ждет, чтобы мы стали этим зерном, которое будет посеяно. Я думаю, вы не сомневаетесь, если попытаться сохранить эти плоды, просто там, может быть, в закромах, холодильниках, там еще где-нибудь, рано или поздно они сотлеют. Они не будут храниться вечно. Каков принцип библейский? Для того, чтобы сохранить и приумножить жизнь, они должны быть посеяны. И потому Господь говорит в первом послании к Коринфянам, 15 главе, так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. И пусть Бог благословит нас, братья и сестры. Да, в этой земной жизни у нас есть этот закон тления. Мы несовершенны, мы порой несем бесчестие. Но Господь говорит, когда ты посеешь свою жизнь для моей славы, то в один прекрасный день все изменится. И потому нетленное отойдет, будет нетленное. Тленное отойдет, будет нетленное. То, что было бесчестием, оно удалится, ты войдешь в славу. То, что было немощным, оно станет сильным. То, что было подвержено этому тлению, разрушению, оно больше никогда не будет тлеть, потому что Бог даст нам эти прекрасные прославленные тела в конечном итоге. Это Божья жатва. Я хочу, чтобы каждый из нас был действительно участником этой жатвы. Я хочу, чтобы никогда жатва не стала для нас каким-то унылым событием, как Писание говорит, когда люди сеяли, забыв Бога, что-то делали сами по себе, Исаия 17 глава, и он говорит, день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло, и чтобы посеянное тобою рано расцвело, но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестока. Господь говорит, помни Господа, следуй за Ним, не уставай делать доброе, и тогда для тебя это не будет скорбью жестокой. Это будет величественный и славный день радости и торжества. Я приглашаю подняться нас, братья и сестры. Время идет, время неумолимое. Сегодня это праздник, это повод для радости, это повод для рассуждения, это повод для того, чтобы переоценить свою жизнь. Для кого-то сегодняшний день – это собрание, вообще возможность изменить свою жизнь. Время буквально несколько минут, и мы разойдемся с этого места. Но, дорогие друзья, группа пройдет сюда вперед. Я прошу братьев пройти вперед. Я прошу церковь быть настроенной на молитву. Сегодня это слово обращено к вам, дорогие друзья, в том числе. Я читал это слово. Что жнешь ты сегодня в своей жизни? Каковы твои дела и слова? И в конечном итоге задумайся, каков будет результат. Писание говорит, что ни один человек не оправдается исполнением закона. И Бог сегодня, мы пели этот псалом, даром все дает для нас. Сегодня предлагает даром свое спасение, свою жизнь. Я говорил о том, как важно для нас открыть свое сердце, принять Слово Божье. И потому во время пения церковь будет молиться также за вас. Пройдите сюда вперед. То, что вы здесь, уже не случайно. Но откройте свое сердце. И как написано, всякий, кто призовет имя Господне, тот спасется. Сегодня близко спасение. Призови имя Господа Иисуса Христа. Призови от сердца своего, и Он услышит. Он знает твою жизнь. Он знает твое одиночество, либо пустоту. Он знает твои, может быть, падения или боли. Сегодня Бог, как любящий, милосердный, зовет тебя на это место. Приди к Нему. Каков ты есть, чтобы Бог мог изменить эту твою жизнь. И от тьмы, от проклятия обратись ко свету. И прими Божье благословение. Не обращайте внимания на тех, кто, может быть, рядом стоит. Сегодня это ваш день. Это тот момент, который определит не просто вашу земную жизнь, но определит вашу участь в вечности. Не повернитесь к Богу спиной, слышите? Не пренебрегите зовом Духа Святого, который сегодня звучит в вашем сердце. Не скажите Богу «нет», скажите Ему «да». Он ждет этого. Проходите для этой молитвы, а мы будем петь.